говорит Радио Свобода. Итоги недели. У микрофона Дмитрий Волчек. Мы собирались говорить в этом часе о хрупкой надежде на мир на востоке Украины, новом аресте по болотному делу и подготовке к воскресному маршу российской оппозиции. Но в ночь на субботу в Москве случилась трагедия, которую уже сравнивают с поджогом Рейхстага и убийством Кирова. Прямо у стен Кремля неизвестные хладнокровно застрелили одного из самых известных российских политиков, непримиримого противника Владимира Путина. Убийство Бориса Немцова потрясло мир. Соболезнования его близким приносят лидеры государств. Мы призываем правительство России провести безотлагательные, объективные и прозрачные расследования обстоятельств смерти Немцова и гарантировать, что ответственные за это гнусное убийство предстанут перед судом. Немцов был несгибаемым патриотом своей страны, добивавшийся для граждан России свобод, на которые имеют право все люди, сказал президент Соединенных Штатов Барак Обама. Убийство Немцова – одна из самых страшных вещей, которые произошли в России на моей памяти за очень долгое время, сказал Майкл Макфол, бывший посол США в России, профессор Стэнфордского университета. Убийство Бориса Немцова показывает, что Россия скатывается во тьму террора против собственного народа, сказала президент Литвы Даля Грибаускайте. Борис погиб потому, что Путин создал в стране атмосферу безнаказанности, которая санкционирует постоянные нападки и преследование людей за их убеждения, в том числе со стороны властей, и виновных в этом беззаконии к ответу не привлекают, считает Джон Маккейн, председатель Комитета по делам вооруженных сил Сената США. Голос Бориса Немцова часто звучал на волнах Радио Свобода. В последний раз политик был гостем нашей московской студии 2 февраля. Тогда обсуждался марш оппозиции, запланированный на 1 марта. Вот что говорил Борис Немцов.
Путин завел страну в тупик. Путин несет 100% ответственность за то, что сейчас происходит. Путин – это кризис и война. Я абсолютно убежден, что для того, чтобы Россия перестала воевать, для того, чтобы Россия выбралась из этого кошмара экономического, с Путиным надо прощаться. У меня нет никаких иллюзий. И для меня абсолютные слова синонимы – Путин, кризис, война.
Говорит Леонид Мартынюк, автор двух докладов о коррупции в России, подготовленных с Борисом Немцовым. С 2009 года они вместе делали видеопроект «Ложь путинского режима».
Для меня сегодня окончательно умерла Россия 90-х, начало нулевых, когда были надежды, вообще шансы на то, что Россия сможет быть демократической страной. Я до конца думал, что, может быть, есть шанс, что в России будет президент Борис Немцов, и я смогу в такой стране жить. Для меня это убито сегодня. Мы с ним общались в сентябре в Подмосковье на тему того, стоит ли мне уезжать из России. Он сказал, что он мне поможет уехать, что я мог бы и остаться, но он не против того, что уезжаю, я с ним советовался. Он согласился, что могут быть разные провокации, что я не смогу, находясь в России, делать видео острые, какие я делал раньше. Вот провокация против меня была в 23 августа, через 2 недели после выхода нашего с Борисом Немцовым видео под названием «Кто сбил Боинг над Донбассом?». И я понимал, что я уже не смогу такой ролик сделать, находясь на территории России. А он вот остался и собирался делать сейчас доклад о присутствии российских войск на Донбассе, о том, как Путин убивает украинцев на Донбассе. И, видимо, Путину это не понравилось. Я не сомневаюсь ни капли, у меня нет ни 1% сомнения в том, что заказчик, либо человек, который намекнул кому-то, там из своих подельников, что это Путин именно заказчик, или он намекнул, что вот хорошо бы избавиться от такой проблемы. У меня даже я вот подумал о том, что время какое выбрано, конец пятницы. Там же в Кремле сидят, они очень всегда просчитывают вот эти пиар-моменты. Вечер пятницы, это значит, что все новости уже закончены, следующие будут только в субботу-воскресенье, когда мало новостных выпусков. А в понедельник это будет уже не новость, там будет что-то уже другое, что там Путин посетил какую-то свиноферму, вот это уже будет первая новость, или он там, Порошенко что-то выдвинул, очередной ультиматум. И я думаю, что они размышляли, как им избавиться от Бориса Немцова, посадить или убить. Но я думаю, они посчитали так, что посадка Ходорковского – это была ошибка, потому что человек 10 лет находился в тюрьме, но он продолжал оставаться в информационном пространстве. Он мог писать статьи, мог давать интервью, так или иначе вышел. А он оставался символом демократического будущего, возможного России. И Немцов мог стать таким же символом. И они решили, что проще один раз убить и все. А потом объяснить, что там это заказал кто-то из оппозиционеров, как они убийство Литвиненко, которое, как лондонские следователи утверждают, было сделано это убийство Литвиненко по заказу органов российской власти. Ну, то есть все следы ведут к Путину. Так и в этом случае они тоже будут утверждать, что это кто-то из оппозиции какие-то внутренние разборки или еще какую-нибудь ерунду придумать. Но это будет понятно вот по новостям, что там какой приказ из Кремля пошел, как это освещать. Когда мы обсуждали тему тюремного заключения, посадок возможных, он говорил так, что он до конца из России уезжать не будет, но он чего опасался? Это что если, допустим, долгий срок посадки, то для него, человека немолодого, это уже практически на всю жизнь, он так сказал. Для меня там на 10 лет или на 15, это уже на всю жизнь. Это там, если тебе 35-40 лет, то ты еще можешь выйти, и у тебя будет еще возраст достаточный для ведения активной деятельности, профессиональной. То для пожилого человека это уже все, конец жизни. Вот этого он опасался. Я так понял, что если бы он узнал от кого-то, он мог бы задуматься об эмиграции. Так я так понимал, он не хотел уезжать. Но дело в том, что вот представьте, кто такой Борис Немцов? Борис Немцов в 97 году был первым вице-премьером, которому приходил подчиненный, такой невзрачный человечек по фамилии Путин, которому там доклады какие-то делал периодически. И тут этот Путин при помощи Березовского, Татьяны Дьяченко, Валентина Юмашева становится президентом. Ну, для него это просто какой-то серый бюрократ, который как-то случайно оказался на посту, которому он абсолютно не соответствует. Поэтому Борис Немцов не понимал, почему он должен уезжать из России. Ну, какая-то незрачная личность, ну, захватила власть. Да, мы ее должны сковырнуть. И режим должен быть изменен, должны быть выборы, сменяемость. Он не понимал, почему он должен уезжать из России. Дело в том, что Борис Немцов, он был уникальный политик, он мог находить общий язык как с олигархом, профессором высокоинтеллектуальным, так и с самым простым человеком, может, даже с бомжом он бы мог бы говорить на равных. Он мог находить те слова, которые доходили до сердца. И поэтому он был просто рожден быть публичным политиком. В отличие, от, допустим, от Медведева, в котором всегда было видно, что он не на своем месте. Или Путин. Он тоже не на своем месте, он никогда не участвовал в дебатах, например. Борис Немцов же во всех своих проявлениях, когда он был депутатом, когда он был губернатором, когда он создавал солидарность или РП Парнас, он всегда был на своем месте. Это было его как раз занятие, для которого он родился. Но, к сожалению, он родился не в ту эпоху. Или, может, не в той стране. То есть он не соответствовал стране и эпохе. Поэтому так вот все завершилось печально. Я до сих пор не... Это как вот после того, как я узнал, что российские войска входят в Крым, и там Совет Федерации дает разрешение на это все. Вот для меня как... Вот тогда что-то такое непонятное, как будто какой-то сон страшный, дурной. Так и сейчас я не понимаю, что как это может вообще произойти. В центре Москвы, под камеры, при свете, на фоне Кремля совершается убийство. Это вот, кстати, это похоже на кадыровцев. Они вот так действуют. В центре Москвы убили демонстративно, чтобы показать, мы убьем, и вы ничего не сделаете, бойтесь. Остальных мы в петлуках переложим. Я думаю, это запугивание, чтобы люди не выходили и будут думать о том, что, может быть, и не стоит так рисковать, что, может, надо задуматься об отъезде. И не надо как-то так свою гражданскую позицию демонстрировать, потому что болотное дело уже сколько длится, а недавно еще одного парня посадили. Всех снимать на камеры. И просто логика режима ужесточаться, потому что любая либерализация, она приведет к падению режима, к отстранению Путина от власти и, соответственно, к суду. Он этого не хочет. Значит, он будет ужесточать. Закручивание гаек, ужесточение, больше репрессий, больше посадок, больше убийств. Вот даже подумайте, что сейчас происходит. Вот три лидера была оппозиции в России. Борис Немцов убит. Алексей Навальный сидит под домашним арестом. Нет, уже не под домашним, он сидит 15 суток. И Михаил Ходорковский находится за рубежом и не может приехать в страну. То есть оппозиция не может вести никакой деятельности. Так я думаю, путинские так и скажут, что это оппозиция сама там убивает, сакральная жертва. Голдстейн, вот этот вот из романа Оруэлла, вот он во всем виноват. Голдстейн, злодей, это он нам разрушил мельницу. Все уже было. Они же люди не очень талантливые, они все повторяют. Вот эта новая гибридная война, это то же самое, что они делали в Финляндии в 1939-м. Те же самые чекисты, все то же самое. Выдумали, что это якобы финны, а там были красноармейцы. Так и сейчас. Они все повторяют. Ну, это я думаю, что вы все нам в опасности тоже. Потому что они сначала пикетируют, потом будут избивать, потом сажать, потом убивать. Это хунвейбины что делали. Это они только сейчас пикетируют, потом он прикажет, они будут нападать. Что будьте осторожны все, кто находится на территории России.
Леонид Мартынюк, работавший с Борисом Немцовым над докладами о коррупции. На место убийства Бориса Немцова приходят москвичи возложить цветы и выразить свое возмущение страшным преступлением. Корреспонденты «Радио Свободы» записали несколько голосов.
Смотрите, сегодня российские грады стреляют в упор в славянский народ, братский, украинский. И сегодня же человеку, прекрасному человеку, я не знаю, которым гордиться она была, Россия, сегодня его выпустили 4 пули в спину.
Ну, вы думаете, это акт устрашения?
Вот сегодня 100%, конечно. Вы посмотрите, на границе с Кремлем произошло преступление. Оставлен свидетель. Это дерзкое преступление. Просто оно призвано сказать, что вы все должны заткнуть свои рты, спрятаться куда-то и молча сидеть.
Ну, мне кажется, что это что-то сродни с декабрем 1934 года. То есть убийство Кирова. Какое-то очень муторное состояние. У меня в Киеве брат. Я вообще этот год очень тяжело переживаю. И я не знаю, что произошло. Я не знаю, что происходит, но мне очень тяжело. Мне очень плохо, я не знаю, что делать. Мне тоска и слезы. Мне хочется рвать и метать. Я очень люблю Бориса, люблю Бориса Немцова. Это мой лидер был. Это мой личный лидер был. Я не активист, но мне он нравился еще с 97-го, наверное, года, да, когда он вице-премьером был. Я не знаю, что теперь делать.
То, что я думаю, я написал вот здесь. Это вопрос, который я обращаю вон туда. Вот. Это вопрос обычного человека, который не бьет милиционеров, который не кидает там камни в стражи правопорядка. Я обычный гражданин. Ну, просто я живу, я москвич. Начинают отстреливать людей в 200 метрах от Кремля. Я открыт, и я говорю, что, ну, будете стрелять всех? Давайте. То есть мало Крыма, мало Новороссии. Надо здесь всех зачищать. Я могу сказать одно. Я собирался пройти с ребенком на плечах и сказать о том, что я против войны. Что я за то, чтобы у нас была ответственность госчиновников за незаконное какое-то обогащение, ну, какие-то обычные, понятные вещи. А сейчас я просто тупо этого боюсь. Вот в чем вещь. Я боюсь этого сделать, потому что я вижу, что происходит с людьми, которые законно, на законные какие-то демонстрации, митинги, обычные вещи, что с ними происходит.
Очень хотелось бы, чтобы трагический урок, который был сегодня, он показал, что мы не играем в игрушки, мы пытаемся сделать нашу страну лучше, и выходя на улицу, человек должен осознавать, зачем он выходит, обязательно. Не просто погулять, не просто провести хорошо время в выходной день. Давайте что-то делать с нашей страной, с нашей любимой страной России. Давайте сделаем так, чтобы ужас путинизма, который давлеет над нами вот уже 15 лет, канул в прошлое. Давайте объединяться и давайте сделаем нашу страну лучше. Но для этого нужно 1 марта всем выйти и показать, что мы вместе. Нужно показать власти, что мы не смирились. Мы не смирились благодаря их законам драконовским. Мы не смирились благодаря болотному делу. Это очень нужно. Выходите все, пожалуйста, 1 марта. Если раньше это было, уже люди в эти марши не верили, это было цирк напополам с еще чем-то, то вы видите, что это такое на самом деле. Выходите, пожалуйста, и протестуйте. Протестуйте против режима Владимира Путина. Я хотел бы обратиться к журналистам центральных каналов. Пожалуйста, вспомните про то, что вы профессионалы. Вспомните про то, что вы не просто обслуживающий персонал вот этой власти, а вы люди, вы профессионалы, вы журналисты, вы учились в университетах, институтах. У вас, наверное, есть какое-то понимание добра, зла, какое-то понимание того, что вы профессионалы, и вы должны нести людям информацию, а не обслуживать интересы каких-то олигархов, чекистов, еще кого-то. Несите людям правду. Попробуйте это делать. Некоторые ваши коллеги это делают.
Вы верите в объективность расследования этого убийства?
Нет.
Почему?
Потому что у власти Владимир Путин и то руководство страны, которое у власти.
Каким образом общество сейчас может повлиять на то, чтобы убийцы были все-таки найдены и наказаны?
Это зависит от общества. Понимаете, я не прорицатель, не Ванга. Это зависит от общества. Если общество решит, что надо, значит, так будет.
Голоса москвичей, пришедших возложить цветы к месту убийства Бориса Немцова. Пришел сюда и Анатолий Чубайс.
Сегодня, когда я слышал телевизионные комментарии некоторых политиков или комментарии в интернете о том, что это либералы организовали убийство Немцова, или на днях комментарии о том, что это либералы спровоцировали заговор, результатом которого стал кризис. А дело в том, что в стране создан спрос на злобу. В стране создан спрос на ненависть. В стране создан спрос на агрессию. Если всего несколько дней назад здесь, в нашем городе, люди идут плакатом «Добьем пятую колонну», а сегодня убивают Немцова, давайте задумаемся, что произойдет завтра. Нам всем надо остановиться. Я подчеркиваю, всем. Власти, оппозиции, либералов, коммунистов, националистов, консерваторов. Всем пора остановиться и хотя бы на минуту задуматься.
На волнах Радио Свобода программа «Итоги недели памяти Бориса Немцова». Михаил Ходорковский сегодня обнародовал заявление.
Убили Бориса в 100 метрах от Кремля, в самом центре города, наводненного тысячами полицейских и сотрудников спецслужб. Сегодня мы все скорбим. Все, кто много лет знал и любил этого жизнерадостного, смелого человека. Страшно тяжело его родным, маме. Мысленно я с ними разделяю их горе. Мы проводили многих, но каждый раз это рубец на сердце. Уже год на нас со всех экранов льется концентрированная ненависть. И сейчас многие от рядового блогера до президента Путина ищут врагов, обвиняют друг друга в провокации. Что с нами? Мы ведь сограждане, мы ведь люди одной страны, нам же жить рядом. Как же можно так друг друга ненавидеть? Знаю, смерть Бориса станет Рубиконом настолько для многих, что вся страна может стать другой. Но какой? Еще ближе стоящей к пропасти войны всех против всех? Или мы найдем в себе силы понять, что за всеми политическими разногласиями надо оставаться людьми? Что жизнь человека слишком дорога, чтобы так просто к ней относиться? Что, создавая атмосферу ненависти, принижая цену жизни людей, упрощая отношение к насилию, мы сами разрушаем свою Россию? В нашей общей истории поставлена еще одна страшная точка. Что будет за этим поворотом? Зависит от каждого из нас.
Это было заявление Михаила Ходорковского. Вот что сказал моему коллеге Валентину Барышникову политик Гарри Каспаров.
Ну, был большой человек, можно сказать. Это не только так, крупногабаритный, не только полный жизни, но вообще как бы из него била все время энергия, и он все время был в процессе, в движении. И, естественно, конечно, это создавало соответствующую энергетику вокруг него, и многое обсуждали вы с ним, участвовали, очень спорили. Ну, ровно потому, что было желание что-то менять. И, конечно, вот путь, который Борис проделал, из чиновников категории А, то есть человека, который в какой-то момент даже потенциально рассматривался в качестве ельцинского наследника, то есть вот такой абсолютно такой элитный человек из нового либерального эстаблишмента, в радикальную оппозицию, это, конечно, мне кажется, совершенно вот, показывает именно масштаб личности. Человек мог найти себя именно вот в такой ситуации только для того, чтобы не отказываться от своих принципов. Я не сомневаюсь, что у него точно были возможности там, найти себе место и в путинском режиме, как это сделали многие из тех, с кем он состоял в СПС, и многие люди, которые продолжают говорить о своих либеральных убеждениях. Но Боря не просто говорил о том, что он хочет видеть в России перемены, он прилагал к этому всевозможные усилия. И даже тогда, когда казалось, что, в общем, все это как бы уже безнадежно, бессмысленно, он считал, что надо доводить это дело до конца, делать то, что ты можешь, то есть делай то, что должен, и будь, что будет. И вот эти годы, которые мы вместе работали, начали впервые как бы так активно работать в комитете 2008, это был конец 2003 года, после того, как в парламент не попали, полагаю, в общем-то, при очевидной совершенно работе Кремлевской администрации СПС и «Яблоко», были вот эти годы комитета 2008, а потом, после окончательного разгрома всех либеральных оппозиционных сил в 2007 году, у нас началась уже деятельность вот так называемой внесистемной оппозиции, и Борис был, конечно, абсолютно незаменимым человеком. И вот то, что происходило, в общем-то, на улицах Москвы, вот та активность, которая привела в итоге к грандиозным маршем конца 11-го, начала 12-го года, это во многом его заслуга.
Я так понимаю, что вы расходились в воззрениях на то, как надо заниматься оппозиционной деятельностью, на то, что нужно делать?
Ну, наши разногласия начались уже в 2012 году. Они приняли такую вот уже фазу такого острого спора, потому что Борис, он был убежден, что надо делать все в России, чтобы не допустить революции, переворотов. И мне, соответственно, казалось, что это мнение было ошибочным. Ему казалось, что существуют возможности, в общем, действовать даже в рамках тех ограниченных возможностей, которые режим предоставляет. А вот после Болотной площади, вот трагических событий там, фильма «Анатомия протеста 2» и начало уголовных дел, то есть вот этот как бы наш спор, он как бы перешел уже в, ну, можно сказать, практическую плоскость. И я был убежден, что вся эта деятельность, она вряд ли может принести какие-то результаты, и что только массовое выступление людей, такие, как были вот в декабре и феврале 2011-2012 годов, только при большей как бы, энергетике протеста, только такие действия в состоянии что-то реально изменить. Вот. Ну, сейчас как-то все эти споры выглядят странными, потому что Борис, в общем, отставил свою точку зрения, и вот такая вот трагическая ирония судьбы, что именно его убивают. Вот человека, который хотел сделать все, что возможно в его силах, в силах одного, пусть даже большого такого энергичного человека, для того, чтобы избежать кровавых сценариев для России. Именно поэтому он при полной поддержке Майдана, которую он оказывал в 2004 году и в 2013-2014 годах, и при поддержке Украины, он все-таки считал, что украинский сценарий в России, он примет гораздо более кровавые очертания. И тот факт, что вот именно Бориса убивают так демонстративно, мне кажется, показывает, что он, скорее всего, в общем-то, он добросовестно заблуждался именно потому, что он в это верил. То есть это была такая любовь к стране, к России и отторжение вот этих кошмаров прошлого, что он зачастую просто не хотел верить в то, что самое страшное может произойти.
То, что произошло, убийство Бориса Немцова в центре Москвы напротив Кремля, с вашей точки зрения, это какая-то развилка, это поворотный момент, то, что потом назовут вот эпоха, началась новая эпоха в России, или это, с вашей точки зрения, некое логическое продолжение того, что было, какого-то процесса, который, может быть, общество не хотело или не могло замечать?
Вот представьте себе, что вот у нас какая-то есть книга, вот, значит, вот вы переходите в новую главу. Ну, мы содержание книги-то знаем. На самом деле, эта книга все о том же. Это книга о превращении России в диктатуру. Из однопартийной уже диктатуры одного человека. Диктатуру, которая использует идеологию ненависти и весь такой фашистский арсенал пропагандистский для поддержания власти. В какой-то мере такое убийство, я не сомневаюсь, что оно желали этого исполнителя или нет, давал ли заказчик конкретные инструкции убивать на мосту прямо перед Кремлем. Это не суть важно. Оно носит характер вот именно символический, ритуальный. И потому что это Борис Немцов, и потому что это место находится в прямой видимости от Кремля, и потому что до марша оппозиции оставалось там меньше двух суток. То есть все совпадения всех этих фактов, оно как бы показывает, что это действительно какая-то веха. Другое дело, что эта веха находится на той дороге, которая, мне кажется, является движением в одну сторону. Наверное, какие-то процессы сейчас будут ускорены, но пока у власти Путин, опирающий на эту идеологию ненависти, не признающий компромиссов, использующий силу для подавления любых всплесков недовольства, и, как мы уже видим, использующий силу за пределами России, готовый и к внешней агрессии, готовый к любым самым немыслимым, как казалось ранее, авантюрам для того, чтобы укреплять свой имидж такого сильного, несгибаемого лидера, все это будет продолжаться. Совершенно не имеет никакого значения, знал ли Путин о готовящемся убийстве, или это сделал кто-то из его ближайшего окружения, или даже человек, который не имеет отношения к ближайшему окружению, но связан с войной в Украине. Очень вероятно, что, скорее всего, там стрелявшие могли быть люди, имеющие отношение к российской агрессии в Украине. Это результат фашизации, милитаризации общества, когда его напичкали ненавистью. Общество, которое живет войной каждый день, в котором есть много людей, имеющих оружие и готовых убивать. И когда портреты Бориса в числе других видных оппозиционеров расклеивались по городу, показывали по телевизору, ну, это как бы, значит, приглашение на казнь.
Гарри Каспаров, Корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Евгений Аронов говорил с Карен Давишей, профессором политологии Университета Майами, автором книги «Путинская клептократия».
Моя первая мысль – это политическое убийство сродни убийству Кирова 1 декабря 1934 года. У современников того далекого события не было полной уверенности в том, что смерть Кирова была заказана Сталином. И сегодня мы знаем, что заказчиком был именно Сталин, поскольку он видел в Кирове потенциального оппозиционера. А повесил его смерть на троцкистов и саботажников. Нельзя допустить, чтобы кремлевские или околокремлевские политтехнологи раскручивали бесконечные конспирологические версии убийства Немцова по аналогии с тем, как они плодили басни по поводу убийства Литвиненко или Политковской. Людям пора посмотреть правде в глаза. Путинский режим – режим кровавый. Немцов в свое время был вице-премьером, министром, парламентарием, членом Совета безопасности Российской Федерации. Он мог стать президентом. И поэтому был уничтожен накануне массового антиправительственного марша. Кремль в своей паранойи дошел до прямой физической ликвидации своих противников. Ему уже недостаточно просто не допускать их до участия в выборах или держать под домашним арестом. В районе места преступления установлено, я уверена, множество камер наблюдения. Не думаю, что убийц будет так трудно опознать. Особенно учитывая, что Путин, согласно заявлению Кремля, взял расследование убийства Немцова под личный контроль. Я до глубины души потрясена и опечалена случившимся. Немцов ни сам не уехал из России и не увез за границу свою семью. И при этом продолжал бесстрашно изобличать коррупцию правящего режима. Невозможно переоценить важность того, что он сделал. Мы все в неоплатном долгу перед мужеством этого человека.
Вы слушаете программу «Итоги недели». Киевляне приносят цветы и свечи на Майдан независимости и к зданию посольства России, чтобы почтить память Бориса Немцова. Лидер группы «Океан Эльзы», певец Святослав Вакарчук, назвал убитого одним из самых порядочных людей среди известных ему политиков. Президент Украины Петр Порошенко сказал журналистам: «Борис задекларировал, что должен обнародовать убедительные доказательства участия российских вооруженных сил в Украине. Кто-то очень этого боялся. Борис не боялся, палачи боялись. Они его убили». Порошенко отметил, что Немцов является символом россиянина, который искренне и с уважением относился к Украине, человеком, который боролся и отдавал все возможное для того, чтобы защитить свободу. «Патриот России одновременно большой друг Украины. Таким был и именно таким останется в нашей памяти Борис Немцов», написал премьер-министр Украины Яценюк. А шеф-корреспондент «УНИАН» в Москве Роман Цымбалюк уверен, что российские спецслужбы непременно будут искать украинский след в убийстве российского оппозиционера.
Борис Ефимович – самый открытый политик России. Он всегда с удовольствием общался с украинскими журналистами. Он любил и искренне поддерживал Украину. Разговоров о том, кому выгодна смерть Бориса Ефимовича, Путину, несчастной российской оппозиции, американцам или мифическому правому сектору будет много. Уверен, что кремлеботы обязательно обвинят украинскую СБУ, и украинский след будет обязательно найден. Со временем, может быть, даже убийц найдут или, по крайней мере, назначат. Я не знаю, кто убил Бориса, но я точно знаю, что в сегодняшней России открытая публика. Личная поддержка Украины смертельно опасна. Российское общество больно. После года промывания мозга тысячи, а может и миллионы готовы убивать жителей Украины только за то, что они защищают свою страну. Публичная поддержка Украины со стороны граждан России автоматически переводит их в разряд национал-предателей. Открытое выступление против российской агрессии на Украине, публикация материалов о российском вторжении на Украину только усугубляют ненависть к тем, кто посмел критиковать власти Российской Федерации и лично российского президента.
Руководитель Киевского центра «Третий сектор» Андрей Золотарев говорит, что убийство Бориса Немцова выглядит как очень дурной знак для Украины.
Не суть важно, кто убил. Немцова убила та атмосфера ненависти, нетерпимости, которая насаждается в России. То есть, когда из-под воль формируется образ внешних, внутренних врагов, тут уже очевидно, что еще ночью начала отрабатываться стратегия информационной защиты. Ну, во-первых, она заключается в максимальном понижении статуса Немцова, заявление о том, что он был никчемной фигурой, не обладавшей никаким влиянием, ни рейтингом, но он был символом российской оппозиции, так или иначе. Поэтому, ну, собственно говоря, эти заявления, они просто укладываются в эту стратегию информационной защиты, спин события, которые сегодня применяет Кремль. И второй момент, это будет отрабатываться версия провокации. Я не удивлюсь в том, что начнут, собственно, переводить, ну, версию о том, что, дескать, этот личные отношения, проблемы в личной жизни Немцова. Ну, не отбрасываю, но, скорее всего, попытаются перевести стрелки о том, что это провокация ЦРУ, склоки оппозиционеров, но Путин здесь ни при чем. По моему мнению, как раз то при чем, потому что именно с именем Путина насаждается вот эта атмосфера нетерпимости. Ну и, собственно, судьба Немцова – это такая наглядная иллюстрация того, что российская ВИП-оппозиция больше охранной грамотой не обладает. То есть завтра на месте Немцова может оказаться Каспаров, Собчак, Шендерович. Ну, собственно говоря, это в России. А если говорить об Украине, то, как мне кажется, Путин будет идти дальше, повышать ставки. И Украину ждет очень тяжелая весна и лето, как мне кажется. В свете того, что произошло и происходит, ну, ожидать то, что Минские соглашения принесут мир, ну, это наивно. Очевидно то, что война поставлена на паузу и весьма непродолжительную.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Бюро партии «Яблоко» приняло заявление, в котором говорится, что политическую ответственность за убийство Бориса Немцова несет власть в целом и лично президент Путин, те, кто начал, ведет войну и проводит пропагандистскую кампанию ненависти в ее поддержку.
Убийство Бориса Немцова – это война, которая пришла к нам зримо и нагло. Он был ее противником и стремился остановить гибель украинцев и россиян, ставших жертвами циничной милитаристской пропаганды. За это его ненавидели, как и всех противников войны, осмеливающихся называть вещи своими именами – аннексия, агрессия, братоубийство. Политическую ответственность за это убийство несет власть в целом и лично президент Путин, те, кто начал, ведет войну и проводит пропагандистскую кампанию ненависти в ее поддержку. Моральная и человеческая ответственность на всех, кто в этой кампании участвует. Партия «Яблоко» выражает глубокие соболезнования семье, родным и товарищам Бориса Немцова. Партия «Яблоко» требует компетентного, непредвзятого расследования этого демонстративного и вызывающего политического убийства. Мы требуем от общества и властей сделать все, чтобы это убийство не стало началом криминально-политического террора. Считаем необходимым, чтобы все реальные оппозиционные силы страны призвали к бессрочной гражданской и политической антивоенной кампании. Пока война не будет, безусловно, прекращена и в Украине, и у нас, внутри российского общества, каждое политическое и гражданское выступление, каждая акция должна быть наполнена этим требованием. Преодоление последствий этой подлой и преступной войны – многолетняя задача российского общества.
Журналист Наталья Новожилова, член Федерального политсовета, глава регионального отделения во Владимирской области демократического движения «Солидарность», сотрудничала с Борисом Немцовым с 2007 года. Она вынуждена была покинуть Россию в 2014 году из-за угроз и преследований по политическим мотивам. С Натальей Новожиловой беседовала моя коллега Евгения Назарец.
Мы с ним познакомились в 2007 году в Осло, когда я там получала журналистскую премию, и он произносил речь. И мы просто нашли друг друга как единомышленники. И с тех пор у нас вот эта дружба, она была очень тесная. Мы были действительно друзья, делились очень личным. Он, конечно, открытый человек, но он не каждому будет говорить. Я знала какие-то больные места его. Кстати, о больных местах. Ведь никто это не знает, у него очень болели ноги. Ему нельзя было ходить ни на марши, ни на митинги, тем более в морозы. Он очень мучился, но никто этого не знал. И он гордый человек был. Ну и самое главное, он, конечно, знал, что... Как сказать «знал»? В общем, был такой случай. Я ему сказала, знаешь, он мне произнес как-то очень приятные слова о моей деятельности, о том, как я работаю в партии и вообще как человек. Я ему сказала, запомни, пожалуйста, эти слова, когда я умру, произнесешь их на моих похоронах. А он мне так сразу из паузы сказал, я сдохну раньше. И я даже не нашла, что ответить. Может быть, недель две назад мы с ним в личке переписываемся, вот в Фейсбуке там или в СМС-ках. Мы с ним разговаривали об угрозах. И поскольку мне тоже угрозы поступают, даже сейчас, когда я эмигрировала, я его спросила, ему пишут, ему говорят, что он отвечает, как он поступает в таких случаях. Но он всегда занятой человек, он не может так вот долго разговаривать. А тут почему-то у нас длинная была переписка. Наверное, я попала в больное место. И он мне рассказывал, как он поступает в таких случаях. И он, конечно, знал, что его прослушают, что за ним следят, что каждый шаг отслеживает. Он все это знал. Он знал, что все по телефону записывается, все его смс-ки где-то фиксируются. Ну вот у меня было такое впечатление, что у него просто не было другого выхода в силу вот его честности, порядочности и вот этого состояния борца. Вот просто других-то не было вот таких, как он. И он шел на эту амбразуру сознательно. Конечно, он не хотел умирать. Он говорил иногда, что просто так он не доживет, не умрет своей смертью. Но он надеялся, конечно, что ему удастся что-то сделать до этого.
Наталья, как вы думаете, его опасения в том, что жизнь его прорвется преждевременно, были вызваны какими-то конкретными делами, которыми он занимался, этими докладами, которые он писал?
Ну, естественно. Вот мы сейчас все восстанавливаем в памяти. Дело даже не в марше. Мало ли у нас было марши, манифестации. И, в общем-то, кроме задержания на сколько-то суток или уголовных дел, таких страшных вещей не происходило. Дело не в марше. Я думаю, что вот этот доклад, который он готовил по агрессии России в Украине, одна из значительных причин для его устранения. Он известный человек в мире. У него очень хорошая репутация. Репутация честного человека. Он ничего не украл и никого не обманул. И если бы он этот доклад, который он подготовил, озвучил бы на Западе и в России, я думаю, что это имело бы огромный резонанс. Потому что до сих пор, видите, как на Западе, они не могут сделать какой-то решительный шаг для того, чтобы остановить вот этого монстра, который прет и прет наглую, который открыто потрясает ядерным оружием. Я думаю, что это одна из таких главных причин была. Ну и раздражитель, конечно. Не зря ему мама говорила, что ведь убьет тебя Путин. Постоянно она ему говорила.
Наталья, у вас с Борисом Немцовым были совместные, если так можно выразиться, проекты?
Ну, во-первых, мы были с ним и политические соратники. То есть от самого основания «Солидарности» я там была. Я была членом Федерального полицейского «Солидарности», председателем регионального отделения Демократического движения «Солидарность» во Владимирской области. Потом, когда образовалась партия, я тоже туда вошла. И также я возглавила ячейку во Владимирской области партии РПР «ПАНАС». Потом меня съезд федеральный выбрал, федеральный полицовет. Я до сих пор член федерального полицовета партии РПР «ПАНАС». Конечно, я никаких докладов не писала, но теперь уже можно сказать, он советовался со мной очень часто. Он просто звонил, мог позвонить в час ночи и выслушать мое мнение, потому что я говорила то, что думаю, без всяких... Ну, я не смотрела на него снизу вверх, во-первых, не хотела ему понравиться. Я говорила то, что есть. Иногда очень неприятные вещи для него были. У нас даже с ним были разногласия по политическим мотивам. Но, тем не менее, честные отношения были.
Сейчас, как вы думаете, это скажется на положении тех политических проектов, которые начал Борис Немцов, «Солидарность», РПР «ПАНАС»?
Может быть, хотелось бы какое-то бодрое предположение высказать, оптимистичное. Но мне кажется, без него ничего не будет. Не будет. Он был двигателем. Кто-то должен был быть впереди, особенно в России. Россия ведь не может без вождя. Вот это, если не этот, то кто? Это вот национальная идея русского народа. Поэтому, когда выдергивает вот этот стержень, тут очень умно поступил Кремль. Выдернули Немцова, вот рухнет вся эта конструкция. Мне, честно говоря, вот я даже если была бы в России, у меня руки бы опустились. Смотрите, вот буквально 2 дня назад обстреляли квартиру председателя регионального отделения Нижегородской области Анны Степановой. Постоянно вызывают на допросы председателя рекотделения партии в других регионах. Возбуждают какие-то надуманные уголовные дела. И даже когда я уехала, он был недоволен. Он был недоволен, но я его тоже могу понять, я была опорой все-таки, как и другие региональные партработники. Но мне нужно было думать и не только о себе, мне еще и родственники тоже надо было. И он все время твердил, вот если поднять его все записи в блогах, он постоянно об этом говорил, что надо бороться. Он был такой человек, понимаете, он не мог отступить. Вот Гарри Каспаров мог уехать, а он не мог. Не только потому, что у него дети были, мама там и все. Вот он мужчина, он настоящий мужчина. Он не мог сдаться. Он выбирал между жизнью и смертью смерть только потому, что не мог сдаться. Он знал, на что он шел. Дело было только во времени. Он, может быть, надеялся, что это когда-то потом произойдет. Я вот сегодня переписывалась с одной девушкой, которая... Ну, была ему близка, и она мне тоже рассказывала, как такие были угрозы, как она его уговаривала бросить все это. Он даже говорить не хотел. Он говорит, чтобы я сдался, поднял руки. Абсолютно осознавал, абсолютно. Вот эти его слова, что я сдохну первым, Вот он это так, это как бы шутливо произнес, но я понимала, что он это осознанно сказал.
Наталья, а для вас, напомните, что стало последней каплей, когда вы приняли решение оставить Россию?
Война с Украиной. Я была журналистом, очень неудобным для властей. Сначала для коммунистов, потом уже вот путинисты пошли, фашисты. Я ведь занималась антифашистской деятельностью. На меня нападали. Там все было. Это не было бы никогда поводом для отъезда. Но вот этот всеобщий одобрянство вот этой агрессии, вот это равнодушие, и потом, когда посадили участников манифестации 6 мая, я поняла, что шутки закончились, что борьба уже становится просто борьбой, которая может закончиться очень печально. Но все-таки самое главное, вот это разочарование в нашем обществе было. Я поняла, что вся моя деятельность ушла в дым. Я точно знаю, что 85-86% расистов – это не выдумка.
Журналист Наталья Новожилова. В эфире «Радио Свобода» правозащитник, бывший депутат Госдумы Юлий Рыбаков.
Мы поработали рядом 10 лет в Государственной Думе, и я знал его как интересного, сильного, красивого и молодого, несмотря на возраст человека. Вы знаете, о Борисе Немцовиче будет сказано немало хороших слов. Беда в том, что они ему уже не помогут. А мне бы хотелось обратиться к тем, кто жив. Дело в том, что спецслужбы сегодня уже пытаются убедить нас в том, что Кремлю это убийство было невыгодно, и что путинская клика здесь ни при чем. Это не так. Да, я думаю, что убийство Бориса не прямой заказ Кремля. Скорее, это эксцесс исполнителя. Но ведь с подачи Кремля наше общество накачали ненавистью. И кремлевские обычники уверены сегодня, человеческая жизнь ничего не стоит. Совсем недавно лучший друг президента, предводитель байкеров «Ночные волки», публично заявил, страх смерти – лучшее лекарство от оппозиции. И президент не дистанцировался от погромщика. Значит, он тоже считает, что недовольство кризисом можно остановить страхом. Но тогда, получается, наглое убийство оппозиционера в только что учрежденный им праздник сил специальных операций выгодно. Кому? Тем, кто боится, что завтра на улице выйдут сотни тысяч безработных. И тогда кто-то из поклонников фюрера решил, что еще одним убийством он поможет любимому вождю. Это неудивительно. Ведь старт существующего режима начался на крови, на второй спровоцированной чеченской войне. Этот режим питается кровью, а рядом безнаказанных политических убийств, от которых наше трусливое общество действительно поджимает хвост. Кровью детей в Беслане, за которую никто не наказан. Смертью заложников в Новгороде, за которую убийцы получили награды. А теперь войной с Украиной. Кровь уже давно стала атрибутом этого чекистского режима. А Борис Немцов стал в один ряд с такими людьми, как Анна Политковская, Сергей Ешенков, Галина Старовойтова, Владимир Головлев, Наталья Стигирова. И мы их не забудем. И мы не простим.
Заявление финансиста Билла Браудера, главы фонда Hermitage Capital, где работал Сергей Магнитский.
28 февраля с убийством Бориса Немцова Россия вступила в новую, темную эпоху тоталитарной диктатуры. До этого режим Путина в основном использовал тюрьмы для борьбы с неугодными оппозиционными политиками или же выдавливал их из страны. Сегодня их стали показательно убивать. Я уверен, это не последнее убийство. Борис Немцов был одним из немногих людей в России, кто не боялся открыто противостоять коррупции, нелегитимности и безнаказанности путинского режима. И это стоило ему жизни. Я никогда не забуду, как Борис проводил по всему миру кампанию за справедливость в деле об убийстве Сергея Магнитского, настаивая на том, чтобы западные правительства ввели санкции против его убийц. Сегодня наш долг – сделать это для него. Я не верю в возможность беспристрастного расследования гибели Бориса в России, поскольку мы уже были свидетелями укрывательства убийства Магнитского. Я лишь надеюсь, что имя и дело Бориса Немцова в конце концов приведут к демократическим переменам в России, достижению той цели, которой он посвятил всю свою жизнь. Светлая память тебе, Борис.
В эфире «Радио Свобода» Георгий Сатаров, глава фонда «Индем».
Тут ясно, это некая помесь ненависти, зависти и желание запугать политическую оппозицию. И, собственно, все обстоятельства убийства показывают, что это не бытовуха, что это не какой-то маньяк из черносотенцев, а это аккуратно спланированное и профессиональное убийство. Довольно нетрудно построить правдоподобную версию относительно того, кто осуществлял это убийство с учетом наличия камер. Это вопрос риторический.
Адвокат Вадим Прохоров говорит о версиях и о том, что Борису Немцову угрожали.
Его, конечно же, убил режим нынешний политический. Кто конкретно нажимал на спусковой крючок, это, конечно же, надо обязательно выяснить. Но если с высоких трибун нам говорят про национал-предателей, про пятую колонну и так далее, на людей, которые хотят счастливой европейской жизни для страны, а не втягиваться в братоубийственные войны с соседями. Вот если такие вопли несутся с самых высоких трибун, то, к великому сожалению, не удивительно, что происходят такие трагедии. Москва стала опять наполняться оружием, которое идет из горячих точек. Приезжают люди, неудовлетворенные так или иначе развитием ситуации в горячих точках. Появились черносотенные организации, они проводят даже массовые мероприятия. Кто конкретно из них, к сожалению, их достаточно много, ровно с этим должен разбираться Следственный комитет. Но Следственный комитет вот почти 3 года назад смог провести обыск у Немцова, причем даже 2 обыска на квартирах Немцова в Москве. Но вот сможет ли этот самый Следственный комитет разобраться, кто действительно убил Бориса Ефимовича? Очень бы хотелось в это верить. Ну, во всяком случае, мы тоже будем прикладывать к этому какие-то усилия, хотя от нас в этом плане очень мало зависит. Смотрите, угрозы действительно поступали. Угрозы различные. Сбрасывали унитаз на машину, бросали яйцами, обливали аммиаком и так далее. Несколько месяцев назад мы подали в правоохранительные органы заявление относительно угрозы, поступившей через одну из социальных сетей, где, по сути, прямо угрожали убийством. Но мое личное мнение, я просто по логике развития событий совершенно не уверен, что убийство совершили именно люди, которые, от которых непосредственно исходили угрозы, и, кстати, которых так и не установили доблестные правоохранительные органы. Может быть, они сейчас хотя бы установят. Но вот я лично полагаю, что если люди готовят убийство лидера оппозиции в стране, то вряд ли они будут предварительно делать какие-то угрозы. Мне кажется, это так. Но, безусловно, следствие, наверное, будет отрабатывать все версии. Посмотрим. Вы знаете, я боюсь, что сейчас ситуация в стране такая, что убийцы могут не бояться, что были опознаны, потому что они совершают атаку на так называемых национал-предателей, на пятую колонну, им четко указали цель. К великому сожалению, это так.
Фрагмент последней пресс-конференции Бориса Немцова. Москва, 20 февраля.
Режим Путина мне сильно напоминает режим Милошевича. Значит, Милошевич имел огромный рейтинг после введения санкций. Рейтинг у него был такой же, как у Путина, где-то 80-85%. Он имел такой рейтинг где-то 2 года. А потом все рухнуло. Я не хочу сказать, что 2 года – это то, что будет поддерживать рейтинг Путина. Но то, что Путин во многом, в том числе и в плане там братоубийственной войны, ведет себя как Милошевич, это очевидно. Кончит ли он в Гааге или нет – вопрос открытый, но вполне, на мой взгляд, реалистичный. Может кончить.
О Борисе Немцове написал знаменитый музыкант Гедон Кремер.
В эти трагические часы никому нельзя оставаться равнодушным, как и нельзя просто отмолчаться. Совесть каждого честного человека, который любит Россию и свободу, обязана откликнуться на факт очевидного преступления. В трагике произошедших событий есть своя последовательность. Гибель оппозиционера никак нельзя назвать случайной или просто провокацией. Явно заказное убийство уважаемого политика Бориса Немцова есть некий результат, кульминация сформировавшейся в обществе атмосферы. В обществе, которое целенаправленно лишается воздуха, в котором нагнетаются чувства страха и квасного патриотизма, положительные намерения и чаяния зашли в тупик. Право каждого, как в любом цивилизованном процессе, иметь свое мнение или позицию. Однозначно лишь то, что страна, в которой для большинства людей политические убийства, доказанные или недоказанные, фактические или символические, как и ложь, становится языком будней, находится на грани моральной пропасти, не может, несмотря на отстаивание своего исторического величия, вызывать уважение. Но страна не состоит из одного человека или его правителя. Каждый есть гражданин своего отечества, каждый в ответе за то, что с его отечеством происходит. Вот он, ответ на до боли знакомый нам всем вопрос: а что делать? Посмотрите вместо зомбоящика на самих себя и поступайте согласно своей совести, не играйте с ней в прятки, не отупляйте себя тем, что для нее не осталось места или роли, нет ценности выше ценности жизни. За гибель Бориса Немцова ответственны не только нанятые преступники. Его судьба ложится тенью на всех, кто не сумел его защитить.
И еще одна запись в блоге поэта Льва Рубинштейна.
Я знал Бориса, не близко, но знал. Знал все же настолько, что был с ним на «ты». Впрочем, это нетрудно, он был одним из тех людей, с которым на «ты» переходишь при самом даже поверхностном знакомстве. Он всегда производил впечатление человека счастливого, свободного и легкого, даже легкомысленного, такой Моцарт от политики. Да, такие, увы, слишком долго не живут. Он был не просто живым, а как-то вызывающе живым. Это качество всегда оскорбительно для мертвых, особенно для тех мертвецов, что окоченевшими пальцами вцепились в плоть несчастной страны. Уверен, что их ненависть ко всему живому, ко всему, что упорно не поддается действию трупного яда, неподдельна. Я не знаю, кто убил Бориса и кто приказал это сделать. Если мы когда-нибудь об этом узнаем, то узнаем не скоро. Но мы все знаем, кто инспирирует и кто конструирует ту общественную атмосферу, где такие убийства не только возможны, но, в общем-то, неизбежны. Я не знаю, кто конкретно убил Бориса. Убил картинно, театрально, можно сказать, образцово-показательно. Убил в самом сакральном, извините за выражение, месте столицы. Но, очевидно, одно, его убили мертвецы, открывшие, похоже, сезон охоты на все, что имеет наглость жить, дышать, думать и говорить. Но живое нельзя убить. Таков закон живой природы, таков закон человеческой истории. Если они не знают этих законов, то они тупые второгодники. Если они эти законы пытаются отменить, то они опасные маньяки. А скорее всего, они и то, и другое. А потому убитый ими Борис Немцов все равно будет в тысячи раз живее всех тех мертвяков, которым кажется, что они живы, кажется только на том основании, что они все еще способны на беспредельную ложь, на подлую травлю, на дикие судилища, на убийство. А этот злополучный мост, который когда-нибудь официально станет называться «мостом Немцова», а не официально, я думаю, он и уже так называется, пусть станет памятником Борису, искреннему, честному, веселому и бесстрашному. Мост — это хороший памятник, хотя бы уже потому, что он не разъединяет, а соединяет людей.
Памяти героя Бориса Немцова, журналист «Радио Свобода» Елена Фанайлова.
Зачем это сделано? Неужели Немцов так пугал тех, кого называют кремлевскими псами войны? Или Бориса убили радикалы, которых Кремль прикармливал? Я не верю, что они это сделали ради собственного удовольствия. Даже если это так, а мы не можем выдвигать гипотезы до заключения следствия, то довольно плохи дела организаторов убийства. На место символической жертвы обычно приходят вполне реальные персонажи из тех, кто хочет отомстить. В рассматриваемом случае это убийство одного из лидеров оппозиции накануне очередного марша несогласных с политикой Кремля по Украине. Ведь как бы ни старались организаторы марша сделать вид, что он проходит под лозунгом «Весна», он, конечно, был задуман против русской войны в восточноукраинских областях, против войны России на украинской земле. Убийство Бориса – это вызов всему русскому миру, как многие его понимают. Не как идиотскую идею собирательства земель силовыми методами, а как вызов миру Толстого и Достоевского, Пастернака и Набокова, на которых до путинской авантюры еще пытался равняться весь гуманитарный мир, европейский и американский. Это убийство – беспрецедентный вызов мирному маршу, который посмел заявить о себе наперекор Кремлю. Это невероятный вызов всему гражданскому сообществу, от правозащитников до домохозяек. И если этот русский мир не побоится, то весь другой русский мир в скором времени увидит неуступчивую группу либералов, которые сомневались, надо ли идти им в Марьино, поскольку этот район далек от Кремля и власть никого не услышит, а реальных бойцов в духе приморских партизан. Власть сейчас снова проверяет общество на прочность, на страх, на коллаборационизм, но в какой-то запредельной для общества форме. Немцов все же символическая фигура даже для его идейных противников. Он один из лидеров протеста 11-12 годов. Кремль этим шагом либо окончательно задавит оппозицию, либо получит то ее крыло, которое достанет оружие из-под диванов. И это будет реальное оружие, не символическое. Нации и левые, которые недовольны Кремлем, и среди которых достаточно радикальных боевиков, в состоянии его достать и применить. То, что Борис Немцов не разделял взглядов последних, мало что значит. Общество явно провоцирует на русский Майдан или же заставляют сказать самим себе: «Путин наш президент, а мы пыль под его ногами». Убийство Немцова – это отлично спланированная провокация. Их было за последний год немало, чтобы сравнить русскую ситуацию с «Хрустальной ночью» или «Поджогом Рейхстага». Но невероятный цинизм русской схемы затмевает наивные нацистские построения 30-х. Это значит, что люди в России вступают в эпоху, о которой мы ничего не знаем и которая разобьет нас в щепки, вне зависимости от наших убеждений. Это начало государственного террора против граждан. И это означает, что граждане будут искать способы противостоять государственному террору. И я, мирный гражданин, который всегда думал, что нельзя отвечать злу насилием в духе Толстого и Ганди, признаю, что есть пределы такого насилия, которое обрушивает плотину терпения.
Памяти Бориса Немцова, Елена Фанайлова. Московские власти и представители оппозиции договорились о проведении траурного шествия в память о Борисе Немцове. Марш начнется 1 марта в 3 часа у станции метро «Китай-город». Его участники пройдут до Большого Москворецкого моста, где был застрелен Немцов. Во вторник Борис Немцов будет похоронен на Троекуровском кладбище. Гражданская панихида начнется в Сахаровском центре в 10 утра. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о том, придет ли Владимир Путин на похороны своего политического противника, сказал, что пока у него нет ответа на этот вопрос. На «Волнах свободы» вы слушали специальный выпуск программы «Итоги недели», посвященный памяти Бориса Немцова. Передачу подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.